Глава 42. Железные ворота были широко распахнуты, как и двери особняка Фелла, а в окнах верхнего этажа горел свет. Разбитый фонарь валялся на полу прямо за дверью, и когда Мэтью вошел внутрь, стекло захрустело под подошвами его ботинок. С рапирой на изготовку он начал осторожно подниматься по лестнице. Он слышал выстрелы, доносившиеся снаружи, но, кажется, стреляли далеко. По дороге сюда он видел, как один из наемников Фелла застрелил другого и понадеялся, что счет был не в пользу людей Черного Кардинала. Мэтью понятия не имел, какова сейчас расстановка сил. В доме было тихо, пугающую тишину нарушало лишь тиканье дедушкиных часов. Удалось ли ему добраться сюда и опередить матушку Дир? Он бежал изо всех сил и все еще не мог отдышаться, дыхание было прерывистым. Зловещая тишина обволакивала замок Фелла. Он поморщился, когда половица предательски скрипнула под ногой. В хранящем молчании доме этот скрип криком вознесся под потолок. Поднявшись по лестнице, Мэтью увидел в конце коридора открытую дверь, ведущую в кабинет Фелла. Внутри горел свет. На полу коридора у самой двери лежал труп. Судя по очертаниям кровавой лужи возле головы убитого, пулю в лоб ему пустили из кабинета. Мартин загнал профессора Фелла в угол? В самом деле? Мэтью с трудом перебрался через массивное тело. Едва не поскользнувшись на крови, правым локтем он врезался в стену, и боль растеклась по руке жидким огнем. Он шагнул в дверной проем и остановился. В кабинете, в кругу света от двойного канделябра с зажженными свечами, стоял профессор. Однозарядный пистолет, принесший смерть Мартину, был брошен на столе. Лишенное выражения лицо профессора казалось очень бледным. Его рука потянулась к книге, что стояла в ряду других на полке, но взгляд Фелла вдруг сорвался в сторону на что-то, что находилось по правую руку от Мэтью. Если бы Мэтью моментально не среагировал на этот сигнал, с силой распахнутая дверь сломала бы ему ребра, но он успел вскинуть руку, отводя удар. При этом его плечо вывернулось так, что едва не вылетело из плечевого сустава. Он отшатнулся на несколько шагов в сторону, рука пульсировала обжигающей болью, а матушка Дир, появившаяся из-за двери, наступала. Зубы стиснуты, тело напружинено, лицо с лягушачьими глазами исказилось в беззвучном злобном крике. Она бросилась на Мэтью, нацелив кинжал с резной ручкой из слоновой кости ему в горло. Он перехватил запястье и рукоятью рапиры нанес ей удар по ребрам. Кулак в розовой перчатке врезался Мэтью в челюсть, разноцветные звездочки заплясали у него в голове. Он отчаянно вцепился в ее запястье, пытаясь вырвать кинжал, но она с нечеловеческой силой ударила головой ему в лоб, и Мэтью кулем свалился на пол, в глазах потемнело. Эта женщина, обладательница невиданной силы, снова двинулась к нему. Он, с трудом придя в себя, понял, что если не двинется с места, смерть не заставит себя ждать. И Мэтью полоснул ее рапирой по щиколоткам, но грузная мамаша, подпрыгнув над клинком, всем своим весом приземлилась на его предплечье. Мэтью услышал собственный стон, пальцы дернулись и раскрылись, выпуская оружие. Но болевой шок, как ни странно, не лишил его сознания, а придал сил. И когда она наклонилась за рапирой, Мэтью, оттолкнувшись от пола, нанес правой ногой удар прямо в лицо безумной. Она, потеряв равновесие, крутанулась и врезалась в книжные полки. Профессор Фелл отскочил в сторону, к полкам, где в стеклянных банках хранились представители морского дна. Мэтью сумел подняться на ноги. Его правая, исходящая болью рука, повисла плетью. Матушка Дир, обретя равновесие, оттолкнулась от полок. Ее вид был ужасен, рот полон крови, хлопковое облако парика наполовину съехало, и Мэтью открылась ужасающая мозаика темно-красной и коричневой рубцовой ткани на ее голове. Даже в этой борьбе не на жизнь, а на смерть, он почувствовал укол жалости к той маленькой девочке, у которой никогда не было шанса на нормальную жизнь. Но теперь, в апогее своего безумия, она обрела отца и, повинуясь ему, предала Фелла, которому всегда была безоговорочно верна. Парик съехал на лицо, и озверевшая матушка, сорвав его с головы, швырнула на пол. Ватное облако приземлилось между противниками, как шкурка комнатной собачонки. Матушка Диара терла кровь на губах и тяжелой поступью двинулась на Мэтью, выписывая кинжалом круги в воздухе. Мэтью краем глаза заметил, что Фелл потянулся за банкой с какой-то морской тварью. Чтобы отвлечь внимание матушки Диар от Фелла, он сделал единственное, что пришло на ум. Перехватил рапиру в левую руку, поддел парик кончиком клинка и поднял его. Она остановилась, ее лягушачьи глаза округлились, а рот перекосился от гнева. Мэтью на кончике рапиры поднес парик к свече, и волосы мгновенно вспыхнули, чадя и источая неприятный запах. Матушка Диар вскрикнула, ее рука метнулась к горлу, словно в попытке остановить рвущийся наружу крик, но слишком поздно. Возможно, ужас, колыхнувшийся в ней, произрастал из тех мест, где прошло ее детство, и воспоминание о том, как горели ее собственные волосы, оказалось чересчур живым. А может быть, слишком страшными были воспоминания об ожогах или о безумной матери. Возможно, ее пугала мысль, что парик, которым она скрывала свое уродство, который был ее верным спутником большую часть жизни, сгорел. И теперь боль и стыд, как голодные звери, вырвутся наружу, чтобы сожрать ее живьем. О чем она думала? Как знать. Но вопль, который ей не удалось удержать, был самым страшным воплем, который Мэтью когда-либо слышал. «Мириам!» — громко окликнул ее профессор Фелл, и когда та дернулась головой в его сторону, выплеснул ей в глаза содержимое банки вместе с ее обитателем. Был ли в банке спирт, или насыщенный раствор соли, или какая-то неизвестная Мэтью смесь, но в этой жидкости был заключен скрюченный белый кальмар, который на несколько секунд прилип к лбу матушки Диар. Ее крик с безумного вопля опустился до мучительного болезненного стона. Свободная рука метнулась к глазам, но та, что держала кинжал, начала выписывать в воздухе беспорядочные движения, нанося рубящие удары во всех направлениях. Ослепленная или нет, она намеревалась достать профессора и решительно двигалась в его направлении. Он был достаточно ловок, чтобы увернуться от первых кинжальных атак, но она успела схватить его за ворот плаща и со звериным рыком вскинула кинжал, собираясь вонзить его в грудь Фелла по самую рукоять. Мимо Мэтью вихрем пронеслась какая-то тень. Сквозь еще не растаявший в глазах туман он разглядел ствол пистолета, нацеленного в затылок матушки Диар. Уши заложило от грохота, а книжные полки окропила кровавая каша. Кинжал так и застыл на верхней точке замаха, колени безумной подогнулись, и ее мощное тело, качнувшись, начало падать. Джулиан Девейн успел оттолкнуть руку с ножом, направленным на профессора. Матушка Диар упала, но не замертво, даже после того, как пуля выбила ей мозги. Она упрямо напрягала ноги, пытаясь подняться. Профессор Фелл и Девейн отпрянули к стене, в синий дымок, еще круживший по кабинету, и Мэтью увидел на их застывших лицах печать страха перед непобедимостью и жаждой жизни этой женщины. Мэтью никогда не видел, чтобы человек с пробитым насквозь черепом пытался встать на ноги. А она практически поднялась. Ее налитые кровью глаза вываливались из глазниц, с губ слетал невнятный, неясный лепет, а голос напоминал голосок капризного ребенка. Но это продолжалось недолго. Она снова рухнула под ноги Феллу и Девейну, и ее подбородок с деревянным стуком ударился об пол. Тело несколько раз дернулось и, наконец, замерло. Никто не мог пошевелиться. Мэтью понял, что его тело сотрясает дрожь, и он подспудно ожидает, что матушка Диар, просто прилегшая немного отдохнуть, вот-вот, словно феникс, воскресающий из пепла собственных амбиций и горящий странной любовью к кардиналу Блэку, снова восстанет. Но она была мертва. Фелл покачнулся, оперся рукой о стену, оглядел кабинет отсутствующим взглядом и пробормотал. «Только взгляните на этот беспорядок». «Можешь бросить рапиру», — обратился Девейн к Мэтью. Мэтью все еще пребывал в состоянии оцепенения. Он непонимающе посмотрел на рапиру, на кончике которой все еще догорал парик. «Я предлагаю тебе», — повторил Девейн, — «немедленно бросить оружие». Его голос доносился до Мэтью словно издалека. Он вспомнил, что пистолет Девейна был однозарядным, и его нельзя перезарядить быстро. Девейну сегодня тоже досталось. На лбу синела заметная шишка, губа разбита, на левой скуле темнеет след от удара. Похоже, свои травмы он получил в другой части деревни. Относился ли он к тем, кого завербовал черный кардинал? Впрочем, уже не важно, Мэтью сейчас не готов к новому бою. Да и какой смысл? Он отбросил рапиру. «Риббенхоф мертв, но не я убил его», — покачав головой, сказал он. «Человек матушки Дир, он работал на кардинала Блэка, так он себя называет. Кардинал явился в больницу».
«В больницу?»
— похоже, Фелл пришел в себя. «Он забрал книгу Джентри», — продолжил Мэтью. Кружилась голова, и ему пришлось опуститься в одно из кресел, иначе бы он упал. Именно ради этого все и затевалось. Каким-то образом кардинал Блэк убедил матушку Диар помочь ему напасть на вас, чтобы достать книгу. И это она рассказала ему, где хранился белый бархат.
«Формулы», — пробормотал профессор. «С ними и с нужными растениями. Он не сможет, конечно, воссоздать самые экзотические виды наркотиков, но...»
Фелл уставился на тело покойницы.
«Моя самая давняя соратница. Почему я этого не заметил?»
От внимания Мэтью не ускользнуло, что когда прозвучал этот вопрос, Девейн плотно сжал губы.
«Время не стоит на месте», — сказал Мэтью, вспоминая свой разговор с Гарднером Лилихорном, который сказал ему то же самое, когда рассказывал о криминальном мире Лондона.
Профессор коснулся плеча Девейна.
«Спасибо тебе, Джулиан. Как ситуация?»
«Мы все вычистили. Поймали троих всадников, которые взорвали ворота, и у нас в плену двое перебежчиков, но и с нашей стороны много потерь. Коупленд, Фенна, Лейтон, МакГован.
Зато у нас 5 языков, которые можно заставить говорить».
«Да, сэр».
«Вот с этого и начнем. Привяжите их к столбам на площади. У нас достаточно людей, чтобы заняться этим, не снимая дозорных. В Гинусе есть фургон, которым можно заблокировать дорогу, если они решат сюда вернуться. И думаю, у нас есть 9 человек, способных держать в руках мушкеты».
«Не очень-то много».
«Кардинал Блэк получил то, зачем приходил», — вмешался в разговор Мэтью, преодолевая навалившуюся усталость. «По крайней мере, одну из нужных ему вещей он уже забрал».
«Что вы имеете в виду?» — прищурившись резко спросил Фелл.
«Матушка Диар пришла сюда не только за тем, чтобы убить вас. Ей нужна была вторая книга, та, которую вы хотели снять с полки, когда я вошел в кабинет. Она пришла минутой раньше, верно? Я так понимаю, что когда перебирался через труп Мартина, наделал немало шуму».
«Мы оба услышали вас еще на лестнице. Она, должно быть, подумала, что это Джулиан. Я подумал то же самое».
Мэтью кивнул. «Кардинал», — сказал он, — «хотел получить второй приз, книгу с описаниями демонов и заклятиями, с помощью которых можно призвать их. Скажите, профессор, какое отношение малый ключ Соломона имеет к Киру Валериани?»
Когда пауза Фелла затянулась, Мэтью вздохнул. «Он что-то создал в своей лаборатории. Нечто, — сказала мне Розабелла, — что он хотел уничтожить, но это нечто не позволило ему. Так что же это было?»
Фелл еще помолчал, но все-таки нехотя сказал.
«Девушка ошибается. Киру Валериани ничего не создавал в своей лаборатории. Насколько я знаю, он создал это в своей мастерской. Это не объект науки».
«Хорошо. Так что же это?»
«Это предмет...» — профессор помедлил. «Мебели».
«Что? Стул, который предсказывает будущее? И он убежал, когда над ним занесли топор?»
«Отрадно видеть, что во всем этом хаосе ваше воображение не пострадало. Этот предмет, о котором вам не нужно знать много, потому что я хотел бы еще некоторое время подержать вас в живых, не просто не позволил уничтожить себя, он убил своего создателя. Вот какой силой он обладает.
А какое отношение это имеет к малому ключу Соломона, вам знать без надобности. Для вашей же безопасности».
«Безопасности? Чего же мне опасаться? Дьявольских книжных червей?»
«Нет», — серьезно ответил Фелл, — «меня». «Джулиан, я назначаю тебя главным по зачистке, раз Фенна больше с нами нет. После того, как пленники будут привязаны к столбам, пошли всех, кого можно, чтобы прочесали в деревне каждый дом, комнату за комнатой. Мы не хотим, чтобы их раненые укрывались здесь». Взгляд профессора стал сосредоточенным, губы сомкнулись в тонкую линию.
«Что касается пленников, найдите парочку хороших пил и соорудите костер в центре площади. Я подойду чуть позже».
«А что насчет него?» — Двейн кивнул в сторону Мэтью.
«Что насчет вас, Мэтью? Почему вы пришли сюда, зная, что Мириам планирует убить меня? Вы намеревались остановить ее?»
«Верно».
«Из чего бы вам так поступать? Я думаю, Альбион еще поборолся бы с вами за удовольствие убить меня. И где этот джентльмен? Прячется под своей кроватью?»
«Он был убит в больнице людьми кардинала Блэка», — ответил Мэтью. «Вы верно не знаете, что ваш белый бархат послужил причиной смерти его жены, которая погибла в результате ужасного стечения обстоятельств. Каково бы ни случилось, если бы вы не травили общество своими ядами. Он знал и о других ваших делах и считал вас разрушителем общества».
«Я бы назвал это иначе», — хмыкнул Дивейн с ноткой гордости. «Мы состоим в эксклюзивном клубе, где членские взносы гораздо выше, чем готово заплатить большинство».
«В самом деле...» — лицо Фелла осветила быстрая самодовольная улыбка.
«Мое сердце обливается кровью от сострадания к судье Арчеру. Я скажу пару добрых слов, когда мы сбросим его тело акулам. А теперь, каков ваш интерес в спасении моей жизни? Послушай внимательно, Джулиан. Уверен, сейчас будет интересно».
Мэтью вздохнул. «Вы сказали, что Хадсон придет в себя в течение нескольких дней, если просто перестать давать ему наркотик. Он сильный человек, и физически, и морально. Он выкарабкается. Но Берри...» Ему пришлось остановиться на мгновение, потому что в памяти возникла страшная полумертвая маска, в которую превратилось лицо его возлюбленной. «Но, как вы сказали, Берри на пути к тому, чтобы превратиться в инфантильную и слабоумную куклу, если не давать ей антидот. Учитывая, что Рибенхоф мертв, а книга ядов украдена, у меня осталась одна возможность получить антидот. Его можете сделать вы».
«А-а-а-а», — медленно протянул профессор, кивнув головой. «Понятно».
«Я надеюсь, что вы вернете ее в нормальное состояние и не убьете в процессе восстановления. Мое предложение все еще в силе. Вы доставите Хадсона и Берри на нью-йоркский рейс в целости и сохранности, а я найду для вас Бразио Валериани. Даю слово». Фелл, похоже, всерьез задумался и вдруг рассмеялся. Мэтью не было никакого дела до насмешек Фелла, но он все-таки спросил. «И что в этом смешного?»
«Вы», — ответил Фелл, — «что заставляет вас думать, что формула антидота мне известна?»
Мэтью показалось, что земля ушла из-под ног, и половицы с огромной скоростью летят ему в лицо.
«Это была формула Рибенхофа, и она отличалась от того, что создал Джентри. Я уверен, что он добавил ее в красную тетрадь, потому что был педантом и все содержал в порядке. Но он мертв, а книга ядов украдена. Единственный, кто может вернуть вашу Берри в нормальное состояние, это кардинал Блэк. Но я уверен, что доступа к нужным растениям у него нет».
Мэтью потерял дар речи.
«Я в какой-то степени восхищаюсь им», — продолжил Фелл. «Смелый ублюдок ворвался сюда и устроил мне хорошую встряску. Но моей симпатии хватит только на то, чтобы улыбнуться, когда буду рвать его на кусочки. Я хочу знать, как он взял под контроль сознание Мириам
и откуда достал свое оружие? Здесь попахивает вмешательством английских военно-морских сил».
«К черту!» — взорвался Мэтью. «У вас же должен быть запас этого противоядия. Я знаю, он у вас есть».
«Нет. Мы держим запасы лишь тех веществ, которые находят широкое применение. Например, того, что мы добавляем в бархат, с некоторыми вариациями. А насчет вашей Берри, я уже говорил, у меня не было намерения когда-либо давать ей противоядие».
Мэтью поднялся со своего стула. Дивейн мгновенно вышагнул вперед и поднял рапиру, которую бросил Мэтью. А Мэтью в этот момент осознал, что рука его, как ни странно, не сломана. Правда, работала еще плохо, да и столь быстрой реакции, как у Дивейна, у него не было. Мэтью дрожал от злости, понимая, что без антидота женщина, которую он любит и с которой готов разделить остаток жизни, обречена.
«Будьте вы прокляты!» — процедил он сквозь плотно стиснутые челюсти. «Будьте прокляты всеми демонами ада по 100 раз!»
«Примерно столько и был», — хмыкнул профессор. Он бросил тяжелый взгляд на тело предательницы, словно боялся, что она все еще в состоянии подняться и напасть на него. «Джулиан, займись лучше делом», — приказал он. «Наш доблестный Мэтью не в форме. От него осталась только ноющая оболочка». «Вы не хотите, чтобы я его убрал?» «Нет. Пока что свяжите узников, приготовьте пилы, соорудите костер и ждите меня. Но рапиру и кинжал, пожалуйста, оставьте».
Дивейн отдал ему оружие. Он вытащил кинжал из цепкой хватки толстых пальцев в розовых перчатках, отдал его Феллу и направился к двери.
«Подожди!» — окликнул его Мэтью.
Что-то в голосе решателя проблем заставило Дивейна остановиться.
«Вам есть что еще добавить?» — осклабился Фелл.
Он пнул тело матушки Диэр мыском ботинка, словно проверяя, не подаст ли она признаков жизни. На всякий случай. Последняя мысль родилась у Мэтью на волне овладевшего им отчаяния. Он как-то безнадежно проговорил.
«Отпустите меня, и я верну книгу назад».
«А, разумеется, вы вернете. Решатель проблем выходит на охоту».
«Да послушайте же вы!» — с жаром выкрикнул Мэтью. «У нас с вами одинаково сильное желание вернуть ее назад, но вы то ли не отошли еще от шока, то ли притворяетесь, будто не понимаете, что формулы в руках одержимого разрушат остатки вашей так называемой империи. Он наверняка уже нанял химика, и тот готов начать работу. Кардинал Блэк может и не иметь всех нужных ингредиентов, но со временем он их получит. А теперь скажите мне правду, сколько времени осталось у Берри? Я хочу знать... «Когда наступит точка невозврата?»
Лицо Фелла скривилось в усмешке. Он пожал плечами.
«Риббенхоф говорил, что у нее от 30 до 40 дней. После этого антидот будет бесполезен».
«И как давно он это сказал?»
6 дней назад. Давать ей это вещество мы начали в ту самую ночь, когда привезли сюда».
«Я умоляю вас», — скрипнул зубами Мэтью, — «позвольте мне попытаться».
«Но у нас нет химика».
«Я найду и книгу, и химика, или умру».
«Сильное заявление. Можно будет высечь его на вашем могильном камне».
«У вас не так много людей, чтобы охранять территорию и одновременно высылать поисковые группы», — продолжил Мэтью, вскинув голову. «Но у вас есть я. Я слышал, как Блэк говорил матушке Диэр, что они встретятся в башне. У вас есть мысли, где это может быть?»
«Никаких. Мы примерно в 20 милях от Суанси. Ближайшее поселение — Аддерлейн. Это милях в 7 к северо-востоку, на побережье».
«Хорошо, с этого и начну».
Мэтью все еще видел нерешительность на лице профессора. «Я должен выехать как можно скорее. Надеюсь, мне удастся позаимствовать лошадь, если налетчики не выжгли стойло». Ему в голову пришла еще одна нахальная идея, и он тут же высказал ее.
«У меня нет времени ждать, пока Хадсон придет в себя. Пошлите кого-нибудь со мной. Один человек — это все, что мне нужно».
«А вы высокого мнения о себе».
«Да, как и он».
Мэтью движением подбородка указал на 3-го человека в этой комнате. Дивейн нахмурился.
«Я?
«Ты спятил?»
«Это шанс исправить ошибки прошлого», — ответил Мэтью, и смысл этих слов был понятен обоим.
«Что вы хотите сказать?» — с подозрением прищурился Фэл.
«Я уверен, это значит», — сказал Дивейн нарочито вкрадчиво,
«что он винит меня в том, что потерял два зуба и одного хулигана, которого называл братом, судя по метке на его руке. Ты это хотел сказать, Корбет?»
«Именно так». Фэл обошел тело матушки Дер и приблизился к Мэтью Дивейну, переводя взгляд с одного на другого. В его глазах блеснули искорки интереса. Он обратился к Мэтью.
«Вы хотите взять с собой Джулиана?»
«Да».
«Джулиан, что скажешь ты?»
Дивейн вздохнул.
«Как и всегда, я рад услужить».
Фэл подошел к Мэтью почти вплотную. Их разделяли несколько дюймов.
«Вы правы, времени очень мало. Я не знаю, о какой башне говорил Блэк, но, возможно, один из наших гостей знает. Мы можем выудить из них ценную информацию в течение считанных часов, так что давайте не будем торопиться седлать лошадей, пока не получим нужных сведений. А пока, Джулиан, иди и займись своими делами».
Дивейн кивнул. Уходя, он бросил на Мэтью быстрый взгляд, в котором смешались и досада, и насмешка.
«Я хочу уйти из этой комнаты», — профессор посмотрел вниз на остатки сгоревшего парика. «Пойдемте вниз. У меня есть бутылка виски, можем разделить ее».
«Нет, мне нужно найти Берри. Прежде чем отправлюсь на охоту за книгой, хочу убедиться, что она жива».
«Я так понимаю, Нэш отвел ее в свой дом. Это вверх по Конгер-стрит, в начале улицы, по левой стороне. У него есть подвал, и двери могут быть заперты».
«Спасибо».
«Вам не стоило бы пропускать зрелище на площади», — сказал Фэл. «Но я бы посоветовал выделить пару часов на сон. Если хотите, могу кое-что дать вам, чтобы хорошо спалось».
«Не стоит, а то еще привыкну».
«К чему? К хорошему сну?»
Фэл лучезарно улыбнулся.
«И тем не менее, вам лучше бы отдохнуть, пока есть возможность».
«Со мной все будет в порядке».
«Не сомневаюсь. И вот что скажу вам, Мэтью. Если принесете мне книгу назад, я соглашусь на ваше предложение и приму ваши условия. Так что можете отыскать девушку и убедиться, что она в порядке».
Он ухмыльнулся, понимая, сколь печальна ирония этих слов.
«Если принесете мне книгу и приведете химика, который сможет приготовить антидот, то как только девушка придет в норму, я отправлю ее и Грейтхауза обратно в Нью-Йорк. Они оба будут в безопасности. Вам понятно?»
«Да».
«Тогда», — кивнул профессор, — «считаю, что соглашение заключено».
«Только не предлагайте пожать вам руку». Мэтью бросил последний взгляд на тело матушки Дер, перебрался через труп Мартина и покинул особняк, чтобы отыскать фальшивую дочь Нэша.